Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 6 сентября. Сегодня говорим вот о чем. Разрушительный удар по Константиновке нанесли российские войска сегодня днем. В Донецке и Луганске снова ходят по домам с автоматчиками, носят так называемые избирательные урны. И ушел из жизни Игорь Козловский, религиовед, дончанин и узник российских тюрем. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил сегодня, что Россия готовится взять реванш на востоке Украины. Прямая речь. Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей и упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу, отметил генерал-полковник. Под Купянском, по его словам, россияне завершают подготовку штурмовых отрядов, а также каждый день обстреливают позиции ВСУ из минометов и артиллерии. Под Лиманом же оккупанты продолжают заменять войска на части 25-й армии, которые перебрасываются с территории Российской Федерации. Ранее Американский институт изучения войны также отмечал переброску новой 25-й армии из России на фронт. Она должна была заменить части 41-й общевойсковой армии, которую Кремль решил отправить на юг Украины для сдерживания украинского наступления. 25-я общевойсковая армия совсем недавно начала формироваться из жителей Дальнего Востока Российской Федерации. Насчитывает около 30 тысяч человек в мотострелковых дивизиях и неопределенное количество танкистов и артиллеристов. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что это стратегический резерв России. В студии сегодня будем говорить о том, насколько грозную новую армию удалось сформировать России за время большого вторжения. Рассчитывал ли Кремль задействовать части 25-й армии во время кампании 2023 года? И когда могут начаться новые мощные атаки России на востоке Украины? С нами сегодня будут военный аналитик Иван Ступак и американист, приглашенный профессор школы Флетчера при университете Тафтса в США Владимир Дубовик. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, и пишите Viber, номер Вайбера плюс 38 095 151 9505. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. И будем признательны, если поставите этому видео лайк. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Для начала фронт.
Бахмут. Украинская армия за сутки отбила атаки на Залезнянское, Клещеевку и Белую гору. Возле Клещеевки авиация России нанесла удар с воздуха. К западу от Донецка продолжаются попытки российских штурмов в западной части Марьинки. Возле Авдеевки и Красногоровки были авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. По отчету Генштаба россияне атаковали под Новоселовским и Новоегоровкой, где они стабильно давят в течение последней недели. Авиаудар РФ нанесла под Крахмальным, Петропавловкой, Торским и Белогоровкой. На юге Донецкой области начались боестолкновения по линии Новодонецкая-Новомайорская. Штурмовая авиация РФ била возле Угледара и Старомайорского.
Начнем с включения моего коллеги Сергея Горбатенко. Сегодня... Я попрошу редакторов еще раз повторить, что мы ждем вот, да, связи с Сергеем Горбатенко. Он сейчас находится в Константиновке, где Россия сегодня нанесла удар из-за предположительной застановки С-300. Там очень много погибших, и вот узнаем у него последние новости оттуда. Пока идем дальше. Компания «Мединвест» сообщила о первых судах с продукцией металлургии, которым удалось выйти из украинских портов. Из портов Одессы и Южный вышли суда «Примус», «Анна Тереза» и «Оушен Картизи», которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил в официальном заявлении «Мединвест». Сейчас на борту продукция украинских металлургов и горняков, которая была изготовлена еще до начала полномасштабной войны. Это металлопрокат «Завстали», «Запорожстали», «Кометстали» и «ArcelorMittal», «Кривой Рог», а также железорудный концентрат. Ну и, собственно, это второй случай выхода кораблей после прекращения зерновой сделки. До этих судов выходило лишь одно, оно было с зерном. Сегодня из жизни ушел ученый, религиовед, дончанин Игорь Козловский. Его коллеги сообщили, что он скончался от сердечного приступа. Нашим слушателям и зрителям Козловский знаком как голос бывших пленных и ориентир в вопросах реинтеграции Донбасса. В наших эфирах он рассказывал о своем опыте выживания в застенках группировки ДНР, о мотивах, которые движут насильниками, как к этому противостоять и не сломаться. Несколько лет уже после того, как вернулся на волю по обмену пленными, он боролся за освобождение из плена писателя своего студента Станислава Асеева. Как только будет известно время и место прощания с Игорем Козловским, мы напишем об этом в наших социальных сетях.
Так, все залишилося там, на тих окупованих територіях. І це і твоя квартира, і твоє майно, твій одяг, твоє минуле, практично все. Це нова сторінка. І ти один на один, фактично своєю родиною тут.
Любая система, построена на страхі, вона недолговічна. Она недолговечна, потому что у человека есть предел, у любого человека. И даже у тех, кого мы называем там, ну, обычные простые люди, простые граждане. Да, простому человеку легче приспособиться, потому что у него потребности, в общем-то, могут быть ограничены, но это не значит, что он не испытывает этих напряжений. Тем более, что мы знаем и сейчас, и тогда, каждый день, каждую неделю поступает информация, что задержаны там простые люди. Базовым таким моментом, который позволяет выжить в тех ситуациях, вообще не просто даже здесь, это смысловая составляющая. Вот смысловая составляющая, я часто привожу Виктора Франкла, когда он выжил в концлагере. Вот выживая в концлагере, он сказал, что выживают не самые сильные, не самые выносливые, а выживали те, у кого были смыслы, смыслы жить. То есть, другими словами, они думали о том, что будет потом, вот там, за горизонтом. Эти смыслы позволяли им читать друг другу лекции, да, познавать что-то новое, узнавать то, что так или иначе расширяет сознание.
Ну и подключим к эфиру моего коллегу Сергея Горбатенко. Сегодня днем разрушительный удар российские военные нанесли по Константиновке. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Я так понимаю, попадание в центр рынка там было. Расскажи, что ты увидел?
Да, это один из рынков города Константиновка. Российский боеприпас прилетел сюда около 2 часов дня. Свидетели говорят о том, что как раз это был час пик, когда на рынке было много покупателей. И когда я сюда приехал, я видел, как из сгоревших, искореженных металлических павильонов выносили черные мешки с телами. Вокруг много луж крови. Валяются деньги, запятнанные кровью, различный товар. Все то, чем торгуют на рынке, это и куры, гриль, и ножи, и чего здесь только нет. На самом деле очень тяжело. И люди, которые были свидетелями, говорят, что на самом деле это циничный и жестокий удар российской армии. Вот сегодня города Донбасса отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И некоторые жители Константиновки вот этот террористический акт российских войск связывают именно с этой датой. Ну, по состоянию на сейчас 16 человек предварительно погибших, 31 человек ранен. Полиция говорит о том, что среди погибших есть останки небольшого размера, но пока сложно сказать, то ли это ребенок, то ли это взрослый человек. Сейчас место трагедии оцепили правоохранители. Они там собирают доказательства военного преступления российских войск, собирают остатки этого боеприпаса. Пока нет версии, какой, собственно, боеприпас сюда прилетел.
Сережа, а вообще Константиновка, насколько там, ну, такие частые такие случаи, да, это сейчас достаточно прифронтовой город?
В основном, по моим наблюдениям, страдает тот сектор города, который расположен ближе всего к Бахмуту, страдает частный сектор. Но вот таких циничных ударов по местам массового скопления людей здесь давно уже не было. Я хочу отметить, что в прошлом году, 5 июля, российские войска нанесли удар по центральному рынку Славянска. Вот. Был также нанесен удар по центральному рынку Курахова. И вот теперь еще одно место массового скопления людей, еще одна трагедия. Это один из рынков города Константиновки.
Пока никак не реагирует российская Минобороны, но можем не сомневаться, что будет отрапортовано о каком-то поражении, может быть, там или базы наемников, или склада боеприпасов. Ну вот вы видите сейчас на экранах. что было поражено российскими войсками. Сережа, спасибо тебе большое. Сергей Горбатенко, мой коллега, был с нами на прямом включении из центра Константиновки, города в Донецкой области, где сегодня в центре, по центру рынка, российские войска нанесли удар из, ну, пока еще не установленного боеприпаса. 16 погибших по сейчас последним данным. К сожалению, они, наверное, не окончательны. Голосование на скамейках под подъездом, на лужайке в парке, на капоте припаркованной машины. Так, на захваченных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей происходят фейковые выборы в местной оккупационной администрации. И все это под наблюдением вооруженных людей в камуфляже, о чем сами оккупанты публикуют фотографии. Со мной в студии моя коллега Валентина Левицкая. Обсудим это зрелище, в частности, то, как под предлогом вот этих псевдовыборов оккупанты запугивают людей. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Валентина, вот этот момент голосования... Такое необычное, идет аж две недели, да? А что это такая за уловка? Ну вот что говорят эксперты?
Почти две недели, от 10 до 12 дней. Оно началось с 31-30 августа и продлится до 7 сентября. Потом с 8 по 10 будут, собственно, сами фейковые выборы. Это действительно уловка, и эксперты абсолютно все единогласны в этом, и правозащитники, и юристы. И связывают это с тем, что оккупанты прекрасно понимают и видят настроение людей на неподконтрольных территориях, и они понимают, что им нужно растянуть по максимуму время так называемого голосования, чтобы изобразить явку. Даже не создать, даже не пригнать людей, а хотя бы нарисовать явку. А для этого они идут разными путями. В частности, были созданы сотни так называемых мобильных избирательных групп, которые пошли по дворам, по людным местам, площадям, остановкам общественного транспорта. И в эти мобильные группы входят гражданские люди с ящичками для голосования и обязательно в сопровождении вооруженных людей в камуфляже.
Для безопасности, да, наверное, они говорят?
Абсолютно верно. Они постят фотографии, делают пропагандистские сюжеты, рассказывают это для того, чтобы охранять так называемые мобильные участки. Интересно, от кого, хочется спросить, если это тыл? Вот. Но самое ужасное, что они ходят и по квартирам, и по домам. И те же автоматчики присутствуют при, так сказать, волеизъявлении, которое нельзя назвать волеизъявлением. И очень часто людям просто подсказывают, куда ставить галочку. И об этом есть множество свидетельств. В частности, активисты, украинские активисты организации «Жовта стрічка», которые работают на оккупированных территориях, рассказывают историю из села Ульяновка Херсонской области. Я прям даже процитирую. Они, оккупанты, заходят в каждый дом и показывают пальцем, где ставить отметку. Попытки споров заканчиваются угрозами и отправкой патрона в патронник. То есть можете представить, насколько это, в кавычках, добровольное волеизъявление и как чувствуют себя при этом люди. Правозащитники из Восточной правозащитной группы рассказывают тоже очень такие тревожные истории из Луганской и Запорожской областей о том, что там уже были задержаны пятеро людей, которые отказались даже при таком давлении ставить галочки и участвовать в этих псевдовыборах. И за это их забрали в райотдел и провели с ними профилактические, как они говорят, беседы и отпустили. Казалось бы, вроде ничего страшного не произошло, но правозащитники убеждены, что это делается, во-первых, для острастки остальных, а во-вторых, что и для этих людей это будет иметь определенные последствия в будущем. Я предлагаю послушать комментарий.
Зараз вони затримують, опитують, і через деякий час, там буквально через там, ну, як джерела кажуть, 4 години, 3 години, вони відпускають. Але ця людина вже буде в їхній базі, і коли їм треба буде вигадати якусь справу для того, щоб виправдати існування цих ФСБшників російських на українській території, повірте, вони про цю людину згадають.
Надіна, як люди на окупованих територіях це все сприймають? Ну, там, голосують, да?
Кто-то голосует, естественно, потому что боится. Очень страшно отказываться под дулом автомата. Но очень многие люди оказывают и пассивный, и активный протест. Пассивный – это пытаются переезжать, скрываться на дачах. Но мы понимаем, что 10-12 дней ты сильно не скроешься, особенно если работаешь. Потому что при вот таких вот, я бы сказала, даже облавах на избирателей, очень сложно не встретить вот эту мобильную группу с автоматчиками, когда вышел в магазин или едешь на работу, а они просто везде. Вот. Но особенно тяжело бюджетникам, как рассказал спикер СБУ Артем Дегтяренко, например, в Бердянске Запорожской области главврачи получили разнарядку обеспечить 100% явку своих сотрудников для голосования под угрозой увольнения. И точно такими же методами пользуются и в других бюджетных организациях на оккупированных территориях. Но люди свое отношение к этому фарсу выражают в соцсетях, там, где есть хотя бы какая-то минимальная иллюзия анонимности. Они пишут о том, что, во-первых, первый раз слышат об этих выборах, не понимают, кого они выбирают, что вообще они не верят в это все, и им сейчас не до выборов, псевдовыборов, как угодно, а они просто выживают, и они боятся всего того, что происходит, потому что не знают, к чему это все приведет. Силы обороны Украины для того, чтобы поддержать морально украинцев, которые там сейчас переживают такие непростые времена, с помощью беспилотника разбрасывают даже листовки, где пишут, призывают людей не голосовать и пишут, что мы вас скоро освободим, ну и напоминают об ответственности тех, кто помогает участвовать в этих незаконных выборах. А что касается активного сопротивления, то буквально неделю назад в Новой Каховке партизанское движение «Атеж» взорвало штаб «Единой России», и это очень сильно напугало оккупантов и местных коллаборантов. А в оккупированной Запорожской области партизаны расклеивают листовки и оставляют в людных местах, где тоже пишут, чтобы люди не поддавались на провокации, не помогали оккупантам, не участвовали сами в этих псевдовыборах и пишут о том, что вооруженные силы Украины уже близко и что вот-вот буквально освободят, поэтому нужно держаться. И очень важно, в Запорожской области предупредили о том, что готовятся кровавые провокации в сами дни псевдоголосования с 8 по 10 число для создания картинки для международных СМИ. И я предлагаю послушать обращение мэра Мелитополя Ивана Федорова, который также старается поддержать жителей оккупированной территории.
Перш за все, я хочу подякувати тим мешканцям, хто просто саботує той процес, який ворог називає виборами. І не приймає участь ні в агітації, ні тим паче в організації цього процесу. Саме це змусило ворога привозити з тимчасово окупованого Криму або континентальної Ерефії наглядачів, агітаторів, організаторів виборів через те, що ви, шановні мешканці, не погодились на це.
Оля, ну вот это вот все, что происходит, да, вот эта картина голосования по-российски, под дулом автомата, причем в буквальном смысле, это как-то украинскими правоохранителями фиксируется, можно ли будет привлечь к ответственности тех, кто все это исполняет?
Конечно, это фиксируется и нашими украинскими правоохранителями, украинскими спецслужбами и правозащитниками. Я знаю, что СБУ сейчас уже расследует несколько дел, даже не несколько, а достаточно много дел в рамках производств по статьям Уголовного кодекса посягательства на территориальную целостность Украины и за коллаборационистскую деятельность, чтобы потом наказать виновных. Но свою, скажем так, свое наказание уже мгновенное для вот таких вот незаконных выборов и для тех, кто их устраивает, делают наши военные. Недавно они разместили видео о том, что выследили военный российский автомобиль, который перевозил бюллетени и агитацию, и с дрона сбросили на него взрывчатку и таким образом воспрепятствовали незаконному действу на оккупированных территориях Луганской области.
Да, но тоже такая, можно сказать, легитимная военная цель, поскольку Россия использует это вот псевдоголосование для попытки легитимации своей власти на захваченных территориях. Валентина, спасибо большое. Валентина Левицкая была гостем нашей студии. Ну вот обсуждали вот это предварительное уже псевдоголосование, которое началось на захваченных украинских территориях. Основной этап вот этого действия пройдет 8-10 сентября. Ну и вернемся к фронту. Моя коллега Евгения Назарова побывала только что на запорожском направлении, где вооруженных сил Украины есть успехи. И вот что рассказывают военные.
Занимался частной охраной, личной охраной. До последнего дня не думал, что они посмеют пойти на нас. Как бы
Думал, на Крыме и на Донбассе это все остановится. Ну, ворог решил пойти дальше. Будем его бить. С первых дней полномасштабки, ну, ворвались на фронт. Вот, хотели воевать. Друзья в Мариуполе погибли, морпехи. Вот, хотел в Мариуполь сильно очень попасть, но так и не удалось попасть туда. Вот. Уже попав туда в добровольцы.
Як бойову спеціальність собі обрали?
Пулеметчика?
Угу.
Ну, понравился мне, мощное оружие. И ворог боится.
Я була ігроробом. Ми розробляли мобільні ігри. Десь малювала арт, десь вишколяла інтернів. Насправді важко сидіти в Києві. Ну, от просто зсередини ти відчуваєш себе не на своєму місці. Ти, можливо, любив роботу, якою займався до цього, а тепер дивишся на монітор, але нічого не бачиш, ти дивишся, наче скрізь. Ну, а то я зустріла ще такою придуркуватою дитиною 14-15 років. А от після у мене часто виникали думки, що варто піти на війну. Та я не йшла.
Я працював малером на фабриці. Грубий крас. Така собі роботка. Не хотів, типу, йти, куди попало, під яке попало командування. Бо я служив срочку, я бачив різних командирів. І от так попало, що знайшов через друзів добровольчий батальйон, попали сюди. І тут уже понеслось, поїхало. Всі командири хороші, побратими також. І я зараз гранатометчик. Стріляю з 30-го калібру АГС і з 86-го СПГ.
Бронежилет знайшли в окопах. Ті, що наші штурманули.
Ну, самі подивіться.
Що це за броня?
Дуже багато.
А що там є?
Лисянка.
Бачите, які вони?
На Ківара, то
це. Темпі, так? Ну, я вирішив його забрати Віти, тому що його засипа земля і все. А так буде просто доказательство, щоб росіяни бачили, що з їхніх бійців остається.
Я сержант запасу ЗСУ був, командир бойової машини піхоти. Після Іловайського котла я сказав, що хочете робити зі мною. Я в броню больше не сяду, гореть я больше не хочу. Я сейчас командир пулеметного взвода.
Как у женщин косметичка, да? И все надо, и ничего выкинуть нельзя. Лично запас на черный день. Реактивные снаряды, кассеты полетели.
Это моя Даша, это моя девочка.
Ты тоже трофей?
Да, два вот моих, а это все трофейное.
Большинство ребят, которые я с ними начинал службу, сейчас на аллее славы. Лежат молодые пацаны. Говорят, что Бог забирает себе самых лучших. Только вот у меня вот не укладывается в голове, как Бог вообще мог допустить вот это вот все. У меня Бог, мама, папа и земля, которая сзади, и пацаны рядом. Это мой Бог. Задача прийти, отработать и тихонечко уйти.
В цивильном житті я залізничник, електромеханік із себе. Я кожну відпустку з 18-го року проводив в УДА. Приїхав 20 лютого в Мар'їнку. 24-го почалося повномасштабне вторгнення. Мій кусок хліба, приціл мінометний.
Кожен свій вихід ви аналізуєте?
Так, ми передивляємося відео, дивимося, куди впала міна, що. І я звіряю своїми записами. Восени син спитав, чи можна у нас вишкіл пройти. Пройшов у нас вишкіл. А навесні вже попросився. Сказав, я не можу вдома сидіти. Покинув роботу і приїхав до нас.
Працював на металургійному комбінаті. Династія металургів. Батько працював на металургійному комбінаті, мати, ну і я також. У мене родина дуже патріотична. Ну, мати, звісно, хвилюється. Батько Батько як чоловік каже, якби я був молодшим, я також би пішов воювати. На мою думку, тут ніяких прийняттів і рішення не може бути. В країні в мене вдома війна йде, прийшов ворог, агресор, мій дім. То тут ніяких рішень хочу, не хочу, можу, не можу, а яка зарплатня, там, а які там пільги. Тут просто треба, боронити свою країну, захищати свій дім. Справжній українець, козак, він вдома не сидітиме, понятно. Навіть в армії не служив. Тобто, можна сказати, рік назад, вперше в своєму житті, взяв зброю в руки. З жовтня місяця минулого року я в УДА. До цього ходив в воєнкомат. Там все пізніше, але ж скільки можна було чекати, вже півроку йде війна.
Взагалі в армії прийнято збирати такі, типу, пам'ятні підписи, тому що ти ніколи не знаєш, наскільки довго ти з цими людьми. Що може трапитись з ними, з тобою? Взагалі війна – це як якесь ін'янське переродження. Ти відмовляєшся від попереднього життя і отримуєш зовсім нове. Зовсім нових людей в якості найближчих людей. Зовсім новий одяг. Ніби нова оболонка, яка тебе захищає.
С нами Иван Ступак, военный аналитик. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Иван, прежде чем поговорить с вами о ситуации на фронте, я не устану спрашивать, у всех наших гостей, буквально перед нашим эфиром Россия нанесла удар по рынку в Константиновке средь бела дня. По последним данным, наверное, они не окончательные. 16 людей погибло, 31 ранены, возможно, дети погибли. Там еще определяется тип снаряда, из которого нанесен был этот удар. Не исключено, что это баллистика С-300, от которой невозможно спрятаться, потому что она очень быстро прилетает в цель. Что происходит? Зачем это делается? Это ведь показательный какой-то такой акт, да, со стороны России.
Акт беспомощности. Вот искренне моя оценка, спрашивает, акт беспомощности Российской Федерации. Показать хоть что-нибудь в отместку за провалы, за проколы, которые сейчас есть у российской армии. Я напомню, что именно сегодня все-таки Евгений Балецкий, это самый такой коллаборант украинский, заявил, что все-таки пришлось стратегически покинуть населенный пункт Работино на юге Украины, потому что украинские войска там активно наступают. Вполне возможно, что вот этот удар, это просто, еще раз, такой акт бессильный, давайте сделаем хоть что-нибудь, потому что хоть как-то натянуть на военную тематику этот рынок, сказать условно, что там прятались натовские наемники какие-то, темнокожие наемники, было 100-500 тысяч танков, там боеприпасов, нельзя. 100% гражданский объект, 115% гражданский объект. Единственная беда этого города, проблема, что он находится непосредственно вблизи линии фронта. Вот и все. Поэтому единственное мое объяснение – это террор, запугать мирное население и хоть как-то отыграться за свои неудачи.
Давайте немножко о фронте. Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня в Киеве. Мы совсем скоро с американистом еще обсудим значение этого визита. Тут не все так, как обычно. Он даже заночует в украинской столице. Это тоже, наверное, сигнал в дипломатии. Он высказался уже по поводу украинского наступление, прямая речь. Я здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку Украины. Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо, не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась. Как вы считаете, Блинкен делает хорошую мину при плохой игре, оценивает прогресс в украинском наступлении, как вы его оцените? Что он имеет в виду? Вот этот прорыв под Работино?
Я думаю, да. Я думаю, общее продвижение украинских войск по прошествию больше 80 дней. И помните, буквально еще пару недель назад западная пресса, не то чтобы один голос, но так активно. Украинцы, все, у вас закончилось, продвижения нет, вы пользуетесь своей тактикой, вы отказались от западной тактики, это значит, что у вас все плохо, что ничего не получится. Очень сильно нравились такие публикации российской прессе. Вернее, то, что можно назвать прессой в России. Они видите, это же не только мы говорим, это западные страны говорят, что все провалилось. Но сейчас, именно сейчас, с тем, что мы имеем, нельзя сказать, что все провалилось. Есть продвижение, есть прогрызание российской обороны И это признали в западной прессе. И вот последние еще раз 2 недели никаких публикаций, по крайней мере, я не видел, вот, мне не встречались о том, что все плохо, все провалилось, и никаких продвижений нету. Вот Стэн Тарнавский, глава вот этого подразделения, направления вооруженных сил Украины, Таврия, он заявил, что вот первая линия – это 60% усилий было вот, Российской Федерации. Остальные две – по 20%. То есть говорим о том, что самое-самое сложное уже прорвано, но говорить о том, что там будет легче, пока не приходится. Возможно, на какой-то порядок будет легче. И вот, скорее всего, господин Блинкен признает это все. Он говорит, что да, есть, мы видим. Тем более, что, обратите внимание, не о всех вещах можно говорить на публику или на прессу. Многие вещи остаются за скобками или вне света софитов, и поэтому они будут обсуждаться за закрытыми дверями. Я думаю, скорее всего, господин Блинкен привез какие-то дополнительные предложения по дальнейшему продвижению, возможно, даже обсуждение по Крыму, что делать. Возможно, принес какие-то рассуждения относительно того, что происходит в Российской Федерации, как там встреча с господином Эрдоганом, взаимоотношения России с Северной Кореей, с Китаем и так далее, и так далее.
Ну да, год назад был Энтони Блинкен последний раз в Украине, и тогда было объявлено о выделении помощи в 2 миллиарда долларов. Сейчас вот сообщают западные СМИ, что тоже будет объявлено в честь его приезда вот, в очередном пакете военной помощи аж на 1 миллиард долларов. Иван, а вот если так предположить, да, ну до сезона вот осенней распутицы, дождей, ну еще несколько месяцев, и украинское наступление, можно сказать, ну в разгаре, да, в такой середине своей, и возможно, и вот к этому тоже приурочен приезд Блинкена, да, вот посмотреть, какие потребности сейчас у вооруженных сил Украины, пообщаться и узнать у украинцев, чего они смогут достичь, да, до осенней распутицы, наверное, такая еще цель.
Возможно, возможно, все вместе, но я хочу обратить ваше внимание, что в сети есть видео о том, как наши военные тренируются штурмовать окопы, и эти окопы, ну, понятно, это в странах Запада находятся, они заполнены водой. То есть это говорит о том, что наши военнослужащие готовятся использовать эту осеннюю распутицу не как средство для, там, или повод, ну, ладно, вот дожди, мы останавливаемся, зимние квартиры, вот там весной, там, с 1 марта поговорим. Нет, то есть штурмовые действия предусматриваются вести, планируются вести даже в условиях того, что там по колено в воде или по пояс в воде в этих траншеях. Вот это очень такой обнадеживающий факт, и вот мне понравились слова Блинкена, что долгосрочная поддержка, то есть еще раз, по крайней мере официально нигде не проходит ни слова, ни полслова, что мы устали на Западе, да, от вашей войны на Востоке, давайте, может, как-то заканчивать, мы видим только усиление поддержки Украины, мы видим вот, даже, да, этот вопрос с самолетами, он трудный, он тяжелый, он непростой, но он есть, он обсуждается. Если бы, например, Белый дом имел категорический отказ, нам бы четко отказали. Сказали, ребят, мальчики, девочки, пожалуйста, самолеты, авианосцы, ядерное сброя, ядерное вооружение даже не обсуждается. Вот просто уберите с повестки дня. Ну, самолеты под обсуждением, ракеты Атакамс под обсуждением, Таурус, понятно, это не к Соединенным Штатам, это Германия, но тоже под обсуждением. Да, они друг на друга завязаны, но это можно обсуждать, и это очень обнадеживает.
Касательно того, что происходит сейчас на юге Украины, ну вот вы упомянули вот этот вот участок, такой обнадеживающий к югу от Работина, и вот Институт изучения войны в свежем отчете отметил, что геолокационные данные, свидетельствующие расположение сил на северо-западе от Вербового, позволяют предположить, что силы обороны Украины продвигаются вдоль линии российских укреплений, которые пролегают вдоль этого населенного пункта. Иван, интересно вот ваше мнение, что там сейчас происходит? То есть пока не прорывают вот так массово, прощупывают вот эту вот линию обороны, идут вдоль укреплений?
Ну, это вот мы знаем вот из неверифицированных источников, потому что война – это дело нелинейное, это вот настолько трудное, ну, если там сравнить с шахматами, военные шахматы, и ты не знаешь, какой фигурой ты будешь управлять и как она будет ходить, потому что там нет каких-то установленных правил. Война – это возможность использовать силы и средства вот, в зависимости от масштаба твоей личности, как командира, как командующего, что ты увидишь, какой паттерн ты увидишь, какой рисунок, да, что тебе придет в голову, как задействовать, какие силы и средства, как обмануть, как ввести в заблуждение, куда ударить внезапно, там, где враг этого не ожидает. То есть это действительно, это невероятно говорить, творческая игра это. Ну, возможно, да, это огромное творчество. Вот наш генштаб показывает филигранность использования и филигранность творчества своего вот, в планировании разных операций. При том, что мы в ресурсах, Украина очень ограничена. В людских ресурсах мы ограничены, в технике ограничены, в авиации мы ограничены. Российская Федерация в людях практически не ограничена, в авиации тем более. В танках тоже у них проблем нет. Я имею в виду в танках вообще как в единицах. Понятно, что качество с каждым днем их падает, потому что новых не становится больше. Только старое, но тем не менее. То есть, вот филигранно наша команда не показывает. Помимо этого, мы признаем, что действительно есть потери. Нельзя сказать, что продвижение это как шоссе, движутся по сплошные победоносные реляции. К сожалению, есть потери. Да, вот огромное количество идет ампутаций, руки, ноги, вот мальчики, ну, ребята, парни, девушки идут в больницы, в госпиталя, вот с оторванными конечностями. Есть там позиции, которые по нескольку раз в день меняют своих хозяев. Это больше, ну, в таком преобладании это Восток, это вот Купинск, Лиман, в то направление Бахмут, некоторые позиции 5-6 раз в день туда-сюда меняются. Но тем не менее продвижение есть, и вот чем больше Российская Федерация кричит, что украинское контрнаступление провалилось, это означает диаметрально противоположную ситуацию.
О чем вот на днях заявил Путин, да, что это провал, а не пробуксовка. Да. Иван, а тут продолжается, ну, вот такой вой в российских телеграм-каналах, начатый вчера Александром Ходаковским, вот деятелем группировки ДНР, так называемым замглавы Росгвардии ДНР. Он сообщил о том, что вооруженные силы Украины начали, ну, по сути, открыли новый участок боев. Это возле Новодонецкого и Новомайорского. Это к востоку от Великой Новоселки, где вот до этого вооруженных сил было продвижение. И вот продолжаются они сообщать, по крайней мере, российские телеграм-каналы, что ВСУ выбили оккупантов с этих позиций. И вот жалуются, что мощный украинский артиллерийский огонь подрывает моральный дух оккупантов, которые там сейчас находятся. Кассетные боеприпасы играют в этом якобы очень значительную роль. Но это вот такое прямое направление на Мариуполь, еще прямее, если так можно выразиться, да, чем от Великой Новоселки. Вы как думаете, что там сейчас происходит? Это выравнивание линии фронта? Это действительно открытие нового фронта? Или это, ну, такой вой для того, чтобы поднять морально-боевой дух бойцов там, на это направление? Вот вчера допустил военный эксперт Иван Киричевский в нашем эфире это.
На самом деле мы не знаем, что досконально там происходит. Еще раз скажу вашим зрителям, что информацию, когда вы слышите официальное какое-то подтверждение от украинского командования, это значит, вот, например, вот сегодня там заявляют, там, такая-такая-то ситуация, это значит, что это произошло 5 дней назад, да, 3-4, то ли 5 дней назад, то есть с большой задержкой идет. И поэтому сказать досконально, что сейчас происходит, можно только такой вот общей фразой: идет боевая работа, да, она идет постоянно, она идет каждый день. Возможно, это мое предположение, это частное, идет прощупывание, поиск слабых мест, где у Российской Федерации слабая оборона, где стыки какие-то, где находятся менее мотивированные российские военнослужащие, которые обеспечены гораздо меньше, чем, например, их соседи, куда гораздо проще ударить, и будет гораздо больше эффект, больше результат. Возможно, также пытаются растянуть российские резервы. Вот они, россияне постоянно оттягают свои резервы, десантно-штурмовые войска по всей линии фронта. Возможно, это тоже такая стратегия. Но на самом деле мы весь задум не узнаем. И слава богу. Вот иллюзионист должен делать свой фокус в тайне от зрителей.
Ну и давайте еще об одном интересном факте, событии, как раз о резервах. Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал-полковник Сырский заявил сегодня, что Россия готовится взять реванш на востоке Украины. Прямая речь: оперативная обстановка на восточных направлениях остается очень сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей и упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу, отметил он. Под Купянском, по его словам, россияне завершают подготовку штурмовых отрядов, а также каждый день обстреливают позиции ВСУ из минометов и артиллерии. Это обычно предшествует вот штурмовым действиям. А под Лиманом оккупанты продолжают заменять войска на части 25-й армии, которые перебрасываются с территории Российской Федерации. Ну, это уже такая она известная, эта армия, это новосозданная вот на территории Российской Федерации. Иван, ну вот я немножко почитал о ней, что пишут в российских средствах массовой информации, не очень поверил своим глазам, но вот сообщалось, что начался рекрутинг в эту армию в начале июня 2023 года. Многие официальные административные ресурсы Приморского края Дальневосточного федерального округа в социальных сетях опубликовали рекрутинговые материалы о наборе в новую 25-ю армию с рекордной единовременной выплатой в 600 тысяч рублей для граждан, которые заключат контракт с Минобороны Российской Федерации постоянной зарплатой более 200 тысяч рублей. Ну и сообщала администрация города Дальнегорска Приморского края, что военнослужащие этой армии с 1 сентября по 1 декабря 2023 года будут проходить боевое слаживание, а после этого соединение будет передислоцировано в Запорожскую и Херсонскую области в зоне СВО, так называемое. Ну, сейчас сентябрь, и вот они оказались под лиманом. Я так понимаю, даже не прошли боевого слаживания. Что происходит? И вот, кстати, еще Кирилл Буданов говорил о том, что это такой так называемый стратегический резерв у России.
Да, действительно, вот правильно говорите, июнь месяц, да, вот сентябрь, они уже на фронте. То есть, ну, там минимум по-хорошему, чтобы сделать там, из необстрелянного человека более-менее там, приличного военного, который там знает, там, в какую сторону бежать, там, когда бежать, когда не бежать, когда ползти, когда копать. Это требуется, ну, минимум там, где-то 3-4 месяца, там, 6 месяцев, говорят, такая цифра, чтобы более-менее там, привести в чувство человека и дать ему общую картину понимания, как что делается, он же не только самостоятельно бегает с автоматом, стреляет влево-вправо, там, соседи, как взаимодействовать с ними, там вот эта вот топография, ну, это ориентирование на местности, все это важно. Судя по всему, здесь, ну, не было такой подготовки вообще от слова совсем. То есть июнь, сентябрь, они уже на фронте. Кроме того, есть такое подозрение, что ну, мало того, что заманивали деньгами, брали самых жадных из жадных, скорее всего, здесь имело место в этой количестве, в этой армии, да, когда 25-й. О, кстати, сейчас про 25-ю армию поговорим. Вспомните, что ровно год назад Российская Федерация точно так же анонсировала, что у нас вот третий армейский корпус. Мы как сейчас соберем, как двинемся, да, там, как это, полетят клочки по закоулочкам. Ну, как бы вот с октября месяца прошлого года о третьем АК, армейском корпусе, вообще не слышно ничего. И вот, возвращаясь к этой 25-й армии, там есть такое подозрение, что очень активно надувают это количество за счет разных людей, разного социального, там, социальных прослоек и там, с болезнями, сколько мы слышали, набирают туда людей, и людей, которые вообще без опыта и даже без расчета, что опыт им пригодится или что они опыт получат потом, лишь бы набрать, отчитаться вот там наверху. Там же Дмитрий Медведев заявлял, что мы набрали там 280 тысяч человек. Ну, за чей счет, за какой счет, что это за люди, на что они способны, есть ли вообще это люди. Потому что часто в Российской Федерации имеет место приписки. Я думаю, что здесь без приписок не обошлось по количеству.
Да, но там еще играют в Великую Отечественную войну, как называют, вот часть немецко-советской войны в Российской Федерации, потому что 25-я армия, вот она действовала с 20 июня 41 по октябрь 45 года на Дальнем Востоке, была сформирована, принимала участие в Великой Отечественной войне, и сейчас снова вот она как феникс из пепла возродилась, по крайней мере, так это подают в российских средствах массовой информации и российские обозреватели. Иван, так что, ее бросили на утилизацию под Купинск? Я не понимаю, чего они хотят добиться, так, ну, вот, такой живой силой там?
Скорее всего, это компенсация продвижения украинских военных на юге. Вот чем больше наши военные врезаются в оборону на юге, тем больше ставится задача, ах так, ах вы на юге, тогда мы идем на востоке. То есть, скорее всего, имеет место попытка посадить украинский генштаб в шпагат, ну, тут, как я его вижу, там, в таком виде. Там, эй, украинский генштаб, смотрите, мы на востоке наступаем, Купинск-Лиман, мы тут движемся, у нас тут несметная орда, да, пока вы там на юге ковыряетесь, мы двигаемся здесь, срочно применяйте какие-то меры, потому что мы продвинемся, будет вам плохо. То есть расчет такой, что наш генштаб будет забирать резервы, будет останавливать наступление на юге только с целью сдерживания наступления российских войск на востоке. И вот расчет такой, что где-то за 2-3 месяца силы наши иссякнут, и мы никуда не движемся, мы в глухой обороне, и вот тогда можно выходить Российской Федерации с предложением, ну что, перемирие, но с учетом текущих геополитических реалий. То есть вот это, скорее всего, такой расчет и есть у Российской Федерации.
Как вы думаете, ну вот последний вопрос вам, когда вот эти мощные атаки России возобновятся на востоке Украины, о которых говорит Сырский, будут ли они мощными, да, или только Россия хочет, чтобы они выглядели мощными?
Ну, давайте так, мы уже слышали об российском наступлении зимнем в начале 23-го года. Помните, как сейчас соберемся, как будем наступать, ну, как-то пропала информация об этом. И скажу вам больше, что на востоке, с Купинского направления, с января 23-го года Российская Федерация вот ежедневно давит, ежедневно пытается продавить оборону украинских войск. Поэтому боевые действия не прекращаются ни на минуту. Вполне возможно, что вот наши военные просто вот в долгу разматывают по мелочи, по такой тонким слоем масла российские войска на всем участке фронта, не давая им собраться в один большой кулак.
Иван, спасибо большое, что были с нами. Иван Ступак, военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Владимир Дубовик, американист, приглашенный профессор школы Флетчера при университете Тафтс, США. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, ну давайте с вами немножко подробнее обсудим визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Такое нерядовое событие. Год назад был генсекретарь в Украине. Зачем он сейчас приехал, как вы считаете, с какой аджендой?
Ну, начнем с того, что вы уже сказали, что он последний раз был целый год назад, практически день в день, я уточнил сегодня, 8 сентября 2022 года. Это довольно большой срок, поэтому с точки зрения важнейшего украинского партнера, с полученных штатов, то есть Соединенных Штатов Америки, мы понимаем, что присутствие высокопоставленных чиновников – это большое дело. Оно носит символический характер, потому что, конечно, договориться о любых новых видах сотрудничества или оружия, или каких-то договоренностях можно и без визита непосредственного высокопоставленных чиновников в Киев. Но, тем не менее, символичность имеет значение. И то, как это выглядит, и то, как это месседж, ну вот, что мы поддерживаем Украину, наш госсекретарь прибывает в Украину, не боится, едет поездом опять из Польши, ночует в Киеве на сей раз впервые за время этой большой войны, то есть за последние полтора года. Это серьезное послание для украинского народа, для России, для Америки, для партнеров Украины и Америки в Европе, которые также поддерживают Украину. То есть я вижу здесь прежде всего символичность. Плюс, конечно, в последнее время мы слышали какие-то утечки от каких-то высокопоставленных чиновников из Вашингтона, которые якобы критиковали Украину за недостаточно быстрое наступление на востоке и юге у страны. Я думаю, что с этим тоже это связано, потому что вот последнюю неделю заметно пресс-секретари разных ведомств вашингтонских изменили тональность своих разговоров на эту тему. Они говорят теперь, что не верьте никаким утечкам, мы считаем, что наступление продолжается нормально, и поэтому, я думаю, Блинкен приехал в том числе для того, чтобы подчеркнуть, что Америка продолжает поддерживать Украину, независимо от того, какие будут темпы дальнейшие у этого конкретного данного наступления.
Владимир, а как вы думаете, почему изменили вот эти вот спикеры тональность свою? Они разобрались в трудностях, с которыми столкнулись вооруженные силы Украины, или, ну, получили сигнал с самого верха о том, что не надо критиковать, да, давайте поддерживать дальше?
Вы знаете, я думаю, что это совокупность факторов. Первое, действительно разобрались, потому что очень многие ведущие эксперты, военные по проблемам безопасности, высказались публично в прессе, в Европе, в Америке, и с удивлением восприняли эти комментарии, и сказали, что Украина очень тяжело будет развивать это наступление, это было ясно, поэтому непонятно, как можно было ожидать быстрого прогресса, быстрого успеха. Российской обороне. Администрация, получается, в Белом доме столкнулись с таким, ну, жестким ответом отряда целого эксперта, в том числе бывших военных, генералов и так далее. А во-вторых, они увидели, что, ну, Украину это обижает и меняет тональность разговоров. Если Украина не в состоянии освобождать свои оккупированные земли, несмотря на всю поддержку из США, то, может, не надо больше оказывать ей поддержку, направлять деньги и войска. Так заговорили многие по обе стороны Атлантики, к сожалению. Голоса мы такие слышим. Для того, чтобы убрать эти голоса и сказать, нет, мы остаемся с Украиной, мы ее будем поддерживать, независимо от того, как долго будет идти это наступление. Для этого, я думаю, действительно был дан сигнал, определенный сигнал и выступление на высшем уровне от пресс-секретарей разных, что нет, мы верим в Украину, оружие работает, мы будем и дальше помогать, и мы знаем, что... Скорее всего, вот в рамках этого визита Блинкен объявит о новом миллиарде помощи в адрес Украины. То есть здесь скорее вот о сигналах речь, о том, что Вашингтон пытается показать, что такого вот разногласия между Киевом и Вашингтоном нет, поддержка сохраняется, и она будет идти дальше.
Да, ну действительно, наверное, в дипломатическом языке остаться в Киеве на ночь, в столице воюющей страны, да, это тоже многое значит, и многое должно, ну, показать и России, и всему западному миру о том, что доверяет, ну, допустим, да, Энтони Блинкен там системе украинской противовоздушной обороны, и чувствует себя в безопасности в относительной в украинской столице. Владимир, а смотрите, вот часто звучат такие мнения, что США, ну, есть же там такая внутриполитическая, да, ситуация, выборы в следующем году президента Соединенных Штатов Америки. Готовятся ли в США, ну, к продолжению украинского наступления в весной следующего года, да, ну и какой-то развязке к, непосредственно к этим выборам? Вы видите такие вот наметки, да, возможно, в политике Байдена?
Конечно. По-первых, скажу по первому вашему комментарию, да, действительно, ночевать в Киеве, который подвергается атакам, в том числе последней ночи, Киевская область, Киевщина была под атаками российских дронов, там, ракет и так далее, это большое дело. Ну, скорее всего, Вашингтон коммуникацию имел с Москвой и сообщил, чтобы все-таки россияне не сильно активничали со своими атаками на Киев, пока госсекретарь там находится. Мы знаем, что когда последний раз приезжал, собственно, единственный раз за время этой большой войны Джо Байден, президент в Киев лично, то такая коммуникация была, и Россия как бы выполнила, естественно, в общем-то, такие просьбы, скажем так, американцев не стрелять по Киеву, пока там находится американский президент. Потому что в ответ Америка может ужесточить свою позицию, если, не дай бог, Россия нарушит такое обещание. Ну, а что касается выборов, то да, конечно, администрация Байдена зависит во многом от исхода этой войны, от исхода этого наступления. Она очень серьезно уже и финансово, вооружение, дипломатические Украины. Поэтому, если украинское наступление не будет, будет удар и по американским интересам, позициям в регионе, и по позициям самой администрации Джо Байдена. Поэтому здесь они в какой-то степени вместе с нами хотели бы видеть, конечно, успех. Ну, объективно хотели бы, потому что они на стороне Украины, и субъективно, потому что это важно для их собственных выборов. И они хотели бы, конечно, чтобы этот успех последовал все-таки да, до выборов, потому что иначе республиканцы, оппоненты, особенно если, скорее всего, все-таки выиграет номинацию Трамп от республиканцев, они не преминут использовать этот тезис, что, видите, война затягивается, мы дали оружие, мы дали миллиарды, а Украина ничего не может достигнуть на поле боя, и поэтому хватит дальше помогать Украине. Поэтому здесь, конечно, есть непосредственная связь, как вы и говорите, между американской внутриполитической ситуацией и тем, как Америка помогает Украине.
Ну и последний вопрос к вам, Владимир, а что сейчас, ну там есть же опросы, да, наверное, общественное мнение в Америке, американцы интересуются вообще тем, что происходит сейчас в Украине, украинским наступлением или постыли?
Вы знаете, они интересуются этим вопросом, то есть среди глобальных общемировых вопросов, конечно же, они следят за ситуацией в американских средствах массовой информации основных, обязательно где-то наверху, да, если читаешь онлайн, или на первой, второй странице, если читаешь бумажную версию газеты, обязательно есть новости из Украины. И поэтому можно сказать, что нельзя, ну, вот, нельзя сказать, что позабыли, позабросили, вот, меньше внимания, наверное, чем полтора года назад, конечно, чем весной, скажем, 22-го года, но все равно довольно много внимания. И, в принципе, все-таки сохраняется определенный уровень поддержки, хотя он неуклонно постепенно снижается, к сожалению. Вот, например, делал шуму несколько недель назад опрос CNN, по которому 55% участников этого опроса американцев сказали, что Америка уже оказала достаточную поддержку Украине, и, может быть, новая масштабная крупная поддержка, новый транш большой для поддержки Украины уже будет не нужен. То есть здесь, конечно, нужно еще работать с американским общественным мнением нам напрямую, и самой администрации Байденовской, Белому дому, напоминать американцам, почему, о чем эта война, почему она важна не только для Украины, но как она затрагивает американские интересы, почему в интересах США продолжать поддерживать Украину. К сожалению, эта администрация иногда забывает об этом, и хромает у них иногда пиар-работа, коммуникация с внутренним, так сказать, аудиторией, с американским общественным мнением, так что здесь, мне кажется, есть еще у них тоже потенциал для улучшения работы.
Владимир, спасибо большое, что были с нами. Американист и приглашенный профессор школы Флетчера при университете Тавца США Владимир Дубовик был в эфире радио «Донбасс Реали». Идем дальше. Оккупанты хотели, чтобы она привела в школу детей и убедила сотрудничать с российской властью коллектив, а когда не согласилась, угрожали расправой. Ирина Радецкая. Ленинская, замдиректора Херсонской гимназии номер 6. Год назад, чтобы показать новоназначенному руководству, что коллектив не боится российских захватчиков, она решилась на отчаянный шаг, за который попала в застенки. Что это был за шаг и как сложилась ее судьба в сюжете Ивана Антипенко?
24 лютого вранці ми побачили з сторони Чорнобаївки дим. Зрозуміли, що почалося щось страшне. Коли вже зайшли окупанти, то стало небезпечно, тому що ми вже знали, що в місті просто можуть розстріляти. Безпреділ такий був. Ну, і нам сказали залишатися вдома. На їх боці залишилася оця заступниця директора ЗАГЧ, прибиральниці. Ну, ми знали, що вони завозять підручники в бібліотеку, що вони вже все взяли в свої руки. І їм треба було педагогів, і треба було дітей. Вони хотіли, щоб я співпрацювала, і як педагог, мене починали дуже-дуже лагідно. Ми вас запрошуємо, так сладенько, солоденько, так, пожалуйста, приходите, у нас буде собрання, ми так хочемо ваше мнение, нам важно, що ви думаєте. Я сказала, що я ваші ігри не граю, ко мені не дзвоніть, не тратьте своє время і моє время. Все, на этом заканчивался разговор, мне начинали хамить, угрожать. Я не давала им возможности много-много говорить. Я просто заканчивала эти бесполезные разговоры, сказала, я с вами сотрудничать не буду. Это, говорю, все. И я им все время говорила, что вы здесь ненадолго. Ребята, вы ненадолго. Мне все время было відчуття, что треба щось зробити, що треба щось зробити. Що саме, я не знала. Все, що вийшло, вийшло спонтанно, абсолютно. Я їхала сфотографувати школу. Потім я побачила на сходинках школи прибиральницю, ну, як знайома людина. Хотіла щось дізнатися. Але зустріла вона мене недружелюбно, сказала, навіщо я сюди приперлась. Я сказала, хочу речі свої взяти. А вона мені сказала, що мого тут нічого немає. Ну і все. Це була така остання крапля. Ну, я щось спонтанно кажу, а директор є? Ну, вона каже, є. Я пішла до директора. Секретар сиділа. Кажу, дитину хочу записати в школу. Ну, спілкувалася я російською мовою, звичайно. Вона каже, да, вони так зраділи, бо їм треба було діти. Вона так зраділа. Каже, да, заповняйте бланк. Я говорю, ні, тільки директор. Тільки. Ну, я не питала дозвілу, зайшла і все. Так же сіла, прийшла на своє місце звичне, де я завжди сиджу на планюрках. Тут сидів, не знаю, як його назвати, самозванець. Він мені також дає анкету. Я кажу, ні, я не можу писати, у мене дисплазія. Заповніть за мене. Ну, він зробив все, що я казала. Заповнював він прізвище, сказав Зайцев. Я йому кажу, зараз будете сміятися, муж Волков. Ну, а він пише Зайцева, Волков. Дитину написав якусь там вигадану. Я швидко рахувала в шостий клас, скільки має бути років. І вулицю сказала, де я живу. Живу я в Парк Слави 2. Чомусь, не знаю, що це за адреса така. Друга лавочка, мабуть, справа. І зайшли ми до, ким працюють батьки, я сказала, мама СБУ, а папа ЗСУ. І він встиг записати. Я ж слідкую, як він пише, він пише. А потім піднімає очі на мене таке недоуміння. Каже, що? Ми, мабуть, з вами не зработаємося. Я говорю, а почему нет? У нас никогда дети за родителей. Ну, если немножко прибабахнутые родители, так что с этого? Говорю, я приведу ребенка, учите. В общем, ну, там еще пару фраз каких-то было. Ну, он в таком недоумении. Ну, тут я уже поняла, что, ну, что мне с ним разговаривать. Я встала, достала гранату и сказала, тебе здесь чеку сорвать, пока ты сидишь своей задницей на чужом стуле. Ну, в общем, я ему высказала все, что я думала.
Начально граната была?
Да. Он испугался. Это было видно, он испугался, он не знал, что сказать. А потом говорит, а ничего, что здесь камеры стоят? Я пошла целенаправленно под камеру, чтобы покричать «Слава Украине, героям слава!» В общем, все, что я знала. Когда я выходила из кабинета, последняя фраза, которую я ему сказала, я сказала, ты сдохнешь. Закрыла двери и пошла на выход. Я просто люблю свою Україну. Чого я прийшла? Щоб вони знали, що їх ніхто не боїться, що не вони тут головні, що ми не згодні, ніхто не змирився. О 5 ранку до мене прийшли, мене забрали і 9 днів. Тут вони вливали воду в рот до такого ступеня, що людина захлюбувалася. І тут вони були струмом.
Що вони у вас питали?
Переважно, де склади зброї. Вони мені запитали, чи хочу я додому. Я сказала, звичайно, хочу. Вони російською, то тільки російською себе запитували. Скажи три прізвища будь-кого активістів, АТО, партизан, і ти відразу будеш вдома. Це така була пропозиція. Я думаю, що, звичайно, я сказала, що я таких не знаю, я в іншій сфері працюю, я освітянка, які партизани, про що, ви про що. Але що неприємно, що були такі люди, які так і робили.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в Ютубе и ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. И ставьте лайк этому видео, будем очень признательны. Удачи, до завтра.